Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
На радио «Спутник» продолжается прямой эфир в студии Игорь Ивановский, Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Есть о чем поговорить, есть что обсудить, поэтому сразу предлагаю перейти к новостям. И вот первое из них. В Турции продолжаются лесные пожары. Огонь быстро захватывает новые территории и угрожает туристам. Лесные пожары в Турции – это национальная катастрофа, написал пресс-секретарь президента республики Ибрагим Калын в Твиттере.
Да, сейчас по данным Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, Бекира Пакдермели, 20 пожарами охвачены 7 провинций. Это Адана, Анталья, Кайсери, Кютахья, Мерсин, Мугла и Османия. В тушении задействованы 3 самолета, 38 вертолетов, 680 пожарных машин и около 4000 человек. Что по поводу уже нанесенного ущерба. Всего за последние 2 дня в 17 провинциях Турции произошло 58 лесных пожаров, 38 из них вроде бы смогли взять под контроль. И, по словам министра, пострадали 6 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 500 гектаров теплиц. Огонь также еще уничтожил десятки домов. Накануне власти провинции Анталья сообщили о сильном лесном пожаре в районе Манавгата. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя очень быстро распространилось на большую территорию. И в четверг все-таки удалось взять ситуацию под контроль, но, к сожалению, погибли 3 человека и 122 пострадали. Закономерный вопрос, что делать туристам, в частности, российским туристам. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Сауленко рассказал, что россиянам, которые купили путевку в Турцию у туроператоров, пообещали в случае необходимости централизованно организовать эвакуацию. Также ранее, позавчера и вчера, были заявления от Генерального консульства России в Турции, где тоже напоминали об опасности лесных пожаров и рекомендовали не покидать территорию отелей, не ездить на разнообразные экскурсии, которые находятся вблизи тех самых пожаров. Ну, в общем, как-то так. Хотя не всех это останавливает. По-моему, уже гуляют по интернету множественные кадры.
По-моему, никого из русских туристов это не останавливает. Наоборот, вот туроператоры говорят, что не было случаев отказа от турпутевок в Турцию из-за лесных пожаров. И были, конечно, звонки, люди узнавали, интересовались, но тем все и закончилось. И также никто не захотел досрочно вернуться с отдыха. В общем, русского человека не сломишь лесными пожарами. Если уж решили съездить в Турцию отдохнуть всей семьей, то мы отдохнем до конца.
Все-таки хотелось бы, чтобы люди серьезно воспринимали эту угрозу, и трагических случаев не было. Ну, вместе с тем, власти Турции ведут расследование причин лесных пожаров. Виновные в поджогах понесут наказание. Об этом заявил глава департамента коммуникации администрации президента страны Фахреттин Алтун. И здесь, насколько я понимаю, все-таки как это антропогенный фактор этих самых пожаров очень сильно рассматривается и чуть ли не основная версия. Ну, а мы спросили мнение руководителя противопожарного отдела Greenpeace России Григория Куксина, что он думает о ситуации в Турции и насколько быстро удастся все-таки с пожарами справиться.
Судя по тем космическим снимкам, которые мы видим, и по тем кадрам, которые приходят с мест, поскольку горят довольно густонаселенные районы прибрежные, в том числе известные курорты, городские, небольшие города в прибрежной зоне, в том числе известные многим российским туристам, Мармарис, например, ущерб может быть очень большой. К сожалению, есть сообщения о первых погибших. Ну и поскольку довольно интенсивно застроенная территория, и многие поселки, фермы встроены прямо вот в эти лесные массивы, то потери возможны, конечно, большие и для туристического, и для местного населения.
А мы переходим к следующей новости. Есть контакт. К МКС пристыковался российский модуль «Наука».
Да, науку на орбиту вывели при помощи тяжелой ракеты-носителя «Протон-М», и стыковка со служебным модулем «Звезда» проводилась под контролем российских членов экипажа МКС, космонавтов Олега Новицкого и Петра Дубова. При этом перед стыковкой «Науки» с МКС от станции отстыковался модуль «Пирс», который находился в российском сегменте почти 20 лет. Его затопили в несудоходном районе Тихого океана. Большая тоже была история. Все очень ждали, когда пирс отстыкует и когда наука все-таки пристыкуется. А несчастный пирс даже прозвали Муму. И, по-моему, корабль, который сопровождал до верхних слоев атмосферы, назвали Герасимом. Но это ладно. А стыковка науки с МКС — это первая с 2010 года, когда к станции, ситуация, когда к станции пристыковался модуль «Рассвет», отмечается в Роскосмосе. И наука, на самом деле, довольно старая штука, потому что старый модуль, потому что его строительство началось еще в 1995 году. Изначально он создавался как дублер модуля «Зари», запущенный в 1998 году, но потом в 2004 году было решено все-таки превратить его в уже новый модуль и оснастить всякими разнообразными нужными предметами, и не только предметами, которые могут потребоваться российским космонавтам. Значит, что есть на борту науки? Оборудование, которое позволяет, например, проводить эксперименты по производству полупроводников в космосе и работать над технологиями, важными для будущих пилотируемых полетов. Внутри модуля предусмотрено 14 рабочих мест. Есть, значит, каюта для космонавта, которая позволяет увеличить экипаж российского сегмента до 3 человек. Есть еще новый туалет. Это нам отсюда кажется смешно, а там это очень важно. И также есть специальная роборука, которая тоже очень поможет в научных исследованиях и пригодится не только, кстати, российскому сегменту, но и вообще всей МКС.
Да, еще такая новость пришла, что модуль «Наука» самопроизвольно включил двигатели и привел МКС в беспорядочное движение. Вот МКС стала менять свою ориентацию из-за этих самопроизвольных включенных двигателей, но сейчас, как сообщается, все нормализовалось, все живы-здоровы, все вошло в штатный режим. Непонятно, из-за чего произошел этот сбой системы, ученые выясняют, но самое главное, что все в порядке с нашими космонавтами.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Росрыболовство увеличило претензии к Норникелю из-за разлива топлива. Ранее ведомство требовало около 40 миллиардов рублей. Теперь эта сумма увеличилась почти в полтора раза до 58 миллиардов.
Да, там еще с хвостиком. Но, в общем, Енисейское управление Росрыболовства подало в арбитражный суд Красноярского края иск к Норильско-Таймырской энергетической компании, это та самая дочка Норникеля, на 58 миллиардов 650 миллионов рублей о возмещении ущерба в водной биологической среде из-за аварии с разливом топлива на хранилище ТЭЦ-3 в Норильске, напомню, которая произошла в мае 2020 года. А представитель Норникеля заявил, что компания считает размер ущерба, который заявляет Росрыболовство, необоснованно завышенным и собирается оспаривать этот иск и методику расчета в суде, как только получит документы от ведомства. Также в компании подчеркнули, что оценка ущерба многократно выше результатов расчета, которые провели в ходе исследований специализированных научных учреждений об оценке влияния аварийного разлива на водные ресурсы. В общем, Росрыболовство тоже дало пояснение по поводу своих претензий. Они сказали, что размер нанесенного вреда включает прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму 55 миллиардов рублей. Ну вот, где-то то на то и выходит. Вот. Мы еще спросили мнение у члена экспертного совета Комитета Государственной Думы по природным ресурсам и природопользованию, и эколога, и юриста, генерального директора Центра правового обеспечения природопользования Бориса Кокотова, что он думает на этот счет, и последний ли это иск в адрес Норникеля, и почему он все-таки такой большой.
Когда все произошло, последствия, которые могли быть для Норильской нити, они заключались с точки зрения возмещения вреда окружающей среде в трех компонентах окружающей среды, на которые было оказано воздействие. Первое — это, собственно, водный объект. И в отношении водного объекта Росприроднадзор готовил там расчет ущерба, и, собственно, вот он был взыскан в суде. Второе — возмещение вреда земельным участкам, да, собственно, почвам. Там неток тоже, наверное, это один из вариантов еще там взыскания ущерба. То есть пролив был не только водный объект, но, собственно, и на почву. Поэтому еще там возникает вопрос об исчислении размера причиненного почвы. Я думал, что, наверное, Роспотребнадзор тоже будет заниматься этим вопросом. Не знаю, почему сразу там этот вопрос тоже не решался. И вот, наконец, то, что сегодня делает рыболовство, это возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам среди их обитания.
Ну, а по поводу этих 40 миллиардов рублей, то, как рассказали в Росрыболовстве, эта история, ну, вернее, эта оценка была предварительной, и, мол, еще тогда они говорили о том, что подсчет более тщательный займет какое-то время. Ну, вот он, собственно, его и занял, поэтому сумму претензий, увеличили весьма серьезно.
Ну вот у меня здесь два вопроса, два момента, которые меня беспокоят. Во-первых, то, чтобы эти деньги действительно пошли на восстановление того, что было нарушено, да, а не куда-то, не кому-то в карман. Это первый момент. И второй момент, вот 55 миллиардов рублей требует на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов. Как я понимаю, чем быстрее мы начнем их восстанавливать, тем меньший вред экологии будет нарушен. А пока вот эта вот вся тяжба идет, много, мало, мало, много, то время может быть утеряно, и состояние природы может быть значительно ухудшено. Вот я переживаю только за это. Я переживаю за то, чтобы наша природа была в целости и сохранности. Ну, а там с суммами пусть уже они сами как-нибудь разберутся. В Красноярском крае застрелили медведя, напавшего на группу туристов.
Да, трагедия произошла в районе 9 озер хребта Роданский, где находилась группа из 4 человек. Они совершали спортивный категорийный поход. Так, во всяком случае, сообщается на сайте природного парка Ергаки, где, в общем, все и произошло. Известно, что туристы находились в тайге на маршруте, медведь напал на одного, а остальные смогли убежать и вернуться на базу. Но, по предварительной версии, погибшему мужчине было 42 года. И, как заявили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, и Республики Хакасия, у животного сделали забор биоматериала для генетической экспертизы, и на месте происшествия работает МЧС со следственно-оперативной группой. Надо сказать, что даже для Красноярского края это не первый, к сожалению, не первая история с нападением медведя. Была еще недавно в северо-енисейском, правда, районе история, когда полицейский спас, к счастью, от медведя 13-летнюю школьницу. И, как тогда рассказывали в пресс-службе полиции, все произошло накануне днем в таежном поселке, который стоит на реке Большой Пит. Девочка шла рядом с детской площадкой, заметила на улице медведя. Скрыться она от него не смогла. Хищник ее увидел и напал. Ну, в общем, по счастливой случайности оказался рядом лейтенант полиции, который моментально, значит, сориентировался и смог девочку спасти. А до этого тоже были истории. Тоже туристы сошли с маршрута, тоже в Красноярском крае сошли они, значит, с маршрута. И двое там, по-моему, потерялись. Одного медведь загрыз, а второй вроде как успел спастись. В общем, так или иначе, возникает вопрос о том, насколько системны вот эти случаи и почему медведи нападают на людей. Об этом мы спросили главного редактора журнала «Охота» Валерия Кузенкова.
Они будут жрать людей, потому что им жрать нечего, по причине того, что их огромное количество. Их надо просто отстреливать. Для этого надо возродить охотхозяйственную отрасль, обучить охотоведов, специалистов, создать службу рыбы и дичи, государственное управление наладить, вы понимаете, наладить работу национальных парков, ООПТ. Заповедники и заказники, они не для того, чтобы только сохранять животных. С животными надо работать. И когда их становится много, им надо кушать каждый день. Они начинают кушать диких копытных животных, ягодки, овес, да, и людей в том числе. Сейчас медведь голодный, начнет нападать и здесь на людей, не только на территории Красноярского края этого национального парка.
Я прочитал статью вообще, как стоит вести себя при нападении медведей и почему медведи нападают. И вот я-то помню, что нужно притвориться мертвым, якобы медведь подойдет, тебя обнюхает.
Кстати, если было такое. Вот,
если что... ты, да, не шевелился, и уйдет во свояси. А вот здесь эксперт говорил, ну, некоторые удивительные вещи для меня. Вот, в частности, он говорил, что у нормального медведя есть врожденная боязнь человека. Ну, не говорил, а писал. Поэтому, если его не спровоцировать, он не станет нападать. Но есть исключения. Да, то есть, во-первых, медведь может быть в ярости в период гона, а этот гон с июня до середины июля. В этот момент нужно быть особо внимательным. Может быть голодным, как мы только что выяснили. А может быть так, что человек совершенно случайно будет находиться неподалеку от добычи, которую этот медведь охраняет. Тогда он становится агрессивным и воспринимает любые наши действия как посягательство на его добычу. Ну и, наконец, самый опасный вариант – это когда медведица с медвежатами. И если ты увидел медвежат, то не нужно к ним приближаться, не нужно фотографировать даже ради снимка в Инстаграм, который соберет там 1000 лайков, потому что это однозначно животным будет расцениваться как агрессия. И медведица будет защищать своих медвежат, и человеку просто не поздоровится. И вот самое интересное, как вести себя при встрече с медведем. Оказывается, в зависимости от расстояния до зверя вести себя нужно по-разному. Вот тут я прям процитирую. Если зверь находится далеко, то есть в 100-200 метрах, туристу желательно оповестить хищника уверенным, спокойным голосом. Да, мы здесь. Привет. Медведь, видимо, поймет, что мы здесь, и
помашет в ответ.
Помашет в ответ, да. В общем, пока медведь не приблизился, можно его запугивать криками, говорить уверенным голосом «Привет, медведь!» и так далее, и так далее. Но если медведь приближается, то тут один совет – бежать со всех ног. Можно залезть на дерево. Говорят, что медведь, если он не слишком голодный, за тобой не полезет. Ну и еще. Медведи, как утверждается в этой статье, они не нападают на существо, которое больше их, ну, по размерам. Поэтому, если ты в лесу не один, если у вас группа туристов, то стоит сбиться в кучу, и таким образом вполне возможно медведь подумает, что вы одно большое сильное нечто, и оставит вас в покое. В общем, а лучше с медведями в лесу не встречаться, встречаться где-нибудь в зоопарках.
Да.
Радио «Спутник».
Следственный комитет России изучит жалобы на спектакль театра «Современник. Первый хлеб», в котором усмотрели оскорбление ветеранов.
Да, 21 июля общественная организация «Офицеры России» пожаловалась руководству театра в Генеральную прокуратуру и мэрию Москвы за спектакль «Первый хлеб», который поставлен в театре «Современник». В организации рассказали, что, мол, не первый день поступают жалобы от ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза и России, которые возмущены предельной неуважительностью к ним со стороны авторов постановки. Значит, ветераны сочли оскорбительным монолог главной героини спектакля, которую играет Лия Ахеджакова, и также они пожаловались на чрезмерное употребление мата на сцене и на присутствующую в постановке неприкрытую пропаганду однополой любви. Мне, правда, тут сразу интересно, как интересно выглядит прикрытая пропаганда однополой любви, но да ладно. В общем, офицеры России попросили спектакль изменить, и к Следственному комитету они обратились на том основании, что защита прав ветеранов Великой Отечественной войны является важной составляющей деятельности Следственного комитета России. По поводу, при этом довольно сложно выяснить, действительно, в чем действительно заключается суть претензий, потому что ни текста, ни конкретных фраз, которые могли кого-то оскорбить, ни в заявлениях офицеров России, ни где-то еще не содержится. Поэтому здесь не знаю, ничего комментировать не могу. По поводу неприкрытой пропаганды однополой любви, здесь офицерам России стоит внимательнее ознакомиться с законом Российской Федерации о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и обратить внимание именно на несовершеннолетних. И посмотреть внимательно на афишу этого спектакля, и там стоит пометочка 18+. Вот. Соответственно, претензия как минимум странная. Потом, если... Другой, конечно, вопрос, что если на спектакле могли присутствовать несовершеннолетние, ну, это тогда уже другое дело. Почему не соблюдаются возрастные ограничения и на спектакль, фильм, не знаю, книгу покупают дети, для которых она не предназначена. Вот. Так что так.
Я, признаюсь честно, не видел этого спектакля. Но
я не видел.
Но я читаю в интернете, о чем он, и вот описание такое. Семья татар и семья узбеков живут в очень маленьком городе на очень большой реке. Они застряли где-то между прошлым и настоящим, между социальными пережитками и Sony PlayStation, и так далее, и так далее. Как я понимаю, вот сюжет, он к Великой Отечественной войне отношения не имеет никакого. Да? То есть вот я не совсем понимаю, почему именно ветераны предъявляют претензии.
Не знаю.
Вот. И, ну, о том, что сколько людей, столько и мнений, это давний спор, да, вспомнить тоже современное искусство, когда устраивались выставки, когда приходили активисты, когда забрасывали работы красками и так далее, и так далее, и так далее. И
вот кстати, вот эти замечательные ребята из «Офицеров России», вот единственное, что, наверное, радует, что в этот раз они как-то более цивилизованно себя ведут и, по крайней мере, обращаются в органы разнообразные, потому что в 2016 году, по-моему, была история с галереей братьев Люмьер. Туда привезли фотографии одного художника, фотографа, вернее, я сейчас уже не вспомню, как его звать, Джока Стерджеса, во, где, значит, фигурировали обнаженные дети. И вот активисты этой организации, не добившись реакции никакой от властей, полиции и так далее, общественности, они, значит, пришли в эту галерею и устраивали там всякие непотребства. Я, честно признаюсь, я на этой выставке был, ничего серьезного там не заметил.
Ученые заявили об открытии новой частицы материи на Большом коллайдере.
Да, ученые, которые участвуют в проекте по изучению частиц на Большом адронном коллайдере, представили первые наблюдения за новой частицей материи. И вот тут, я думаю, мне, как и многим другим людям без степени по физике или квантовой физике, в общем, им покажется очень замечательным название вот этой самой частицы материи — дважды очарованный тетракварк. Вот.
Прекрасно.
Да, это... в сообщении говорится, что новая частица очень экзотична, и схема ее образования выходит за рамки типичной для андронов, для адронов, прошу прощения, сильно, это сильно взаимодействующие частицы. А ей дали название TCC+, где T означает тетракварк, а CC, что он состоит из два очарованных кварка. Очарование кварков — это квантовое число, которое представляет один из кварковых ароматов. Что уже такое кварковый аромат, я не буду говорить, я не знаю. Суть этого открытия мы, вернее, в чем состоит суть этого открытия, мы постарались узнать мнение доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Института ядерных исследований Российской академии наук Дмитрий Горбунов нам прокомментировал это событие.
В принципе, как вот химические элементы, у нас много химических элементов, правильно, они состоят из протонов и нейтронов, и чем лучше мы изучаем эти химические элементы, тем лучше мы понимаем связи между протонами и нейтронами в этих объектах, и тем лучше мы понимаем химические свойства. Так и здесь, если мы изучаем свойства таких новых частиц, мы лучше понимаем силы, которые обеспечивают их связь, мы лучше понимаем свойства других частиц, в частности, в конце концов, у протонов и нейтронов, как кварки связываются, образуют такие состояния, из которых уже мы с вами состоим. То есть это, в этом смысле это некое новое наблюдаемое, которое можно использовать для улучшения понимания устройства материи.
Ну, также в сообщении приводится комментарий старшего научного сотрудника Института теоретической и экспериментальной физики Курчатовский институт Ивана Беляева, который тоже участвует в коллаборации. Он пояснил, что известные науке тетракварки могут состоять из разных комбинаций кварков, однако в них всегда содержится очарованный кварк или очарованный антикварк. Ну, то есть, в общем, как рассказал нам Дмитрий Горбунов, благодаря этому открытию мы узнаем больше о том, из чего состоит вообще все. Вот так вот.
Кирилл, мой гуманитарный мозг просто кипит.
А ты думаешь, я что ли?
Просто кипит. Я столько...
Мы в одной лодке, Игорь, я тоже гуманитарий.
Столько незнакомых слов за единицу времени я не слышал давно. Ну, конечно, я очарован названием.
Дважды
очарованный тетракварк. Это вот у Лескова же, по-моему, был «Очарованный странник», да, роман? Вот мне кажется, если написать роман «Очарованный тетракварк», это чудесно, чудесно. Но вот опять же про...
Кварковые ароматы, неужели не вызывают у тебя
кварковый интерес? Аромат, да, это тоже. Но вот все-таки андронный коллайдер, вот эта вот установка, которая вот сколько уже...
Много
лет. И, по-моему, до сих пор единицы понимают, что это такое и зачем он нужен. Да, это, насколько я знаю, что эта установка высотой с пятиэтажный дом, она там под завязку напичкана электроникой, и вот эта вот труба, по которой очарованные тетракварки разгоняются, она длиной в 27 километров. А температура, я узнавал, там может доходить до 5 триллионов градусов. Это в сотни раз горячее, чем внутри Солнца. И вот конструкцию такую построили ученые. Что-то там говорят про антиматерию, что-то про бозон Хиггса. И мечта...
Особенно переживают люди, перечитавшие Дена Брауна и как там это... Иллюминату, что ли, эта книжка называлась, тоже была связана с большим адронным коллайдером.
Вот, и их мечта воспроизвести в миниатюре взрыв, после которого образовалась Вселенная. Ну, насколько да. Я понял. Ну, я не знаю. Ну, говорят ученые, что это полезно.
Мы радуемся за ученых и надеемся, что, может быть, мы потом это самое открытие где-нибудь в Нобелевской премии по физике увидим.
Игорь Ивановский и Кирилл Бакеев.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».